Предлагаем вашему вниманию проповедь Джона МакАртура, библейского учителя служения «Благодать вам». В течение 56 лет Джон был пастором церкви Grace Community в Южной Калифорнии. Он является автором сотен проповедей и печатных изданий, а также основателем служения «Благодать вам», цель которого – создание и распространение библейского учения по всему миру во славу Христа. Данный перевод подготовлен благодаря служению «Благодать вам». Контактная информация служения будет предоставлена по окончанию проповеди. Итак, раскрывая истину Божью стих за стихом, с вами пастор и библейский учитель Джон МакАртур.
Сегодня утром я хочу предложить и завершить то, что мы начали в прошлый раз. Изучение проблемы духовности в рамках более широкого исследования, которое мы проводим по харизматическому движению. Если вы у нас в гостях, позвольте заметить, что мы сделали перерыв в довольно продолжительном изучении первого послания к Коринфянам, и через пару недель мы снова начнем с 14 главы, чтобы закончить книгу. Но пока, поскольку многие из вас весьма любознательны и желали разобраться, то старейшины поручили мне это сделать, и мы занялись изучением харизматического движения таким, каким мы видим его в церкви и в современном мире. Конкретный аспект харизматического движения, вопрос духовности, является той темой, которую мы начали на прошлой неделе, а продолжим и завершим сегодня утром. Все вы помните, что на прошлой неделе мы начали изучать вопрос об истинной духовности, поскольку это очень важная тема в харизматическом движении. Более того, мы рассматривали четкое библейское определение истинной духовности, а затем сравнили его с тем, чему учат харизматы или чем духовность является в их понимании. И в прошлый раз мы попытались показать вам, что говорят или подразумевают харизматы, даже если иногда они не хотят этого говорить. Своим эмпирическим подходом к христианской жизни они, безусловно, подразумевают, что если у вас есть крещение духом, и вы говорите на языках, или у вас есть определенный экстатический опыт, то это автоматически поднимает вас на другой уровень духовности. Моя жена выросла в пятидесятническо-харизматических кругах, и она сказала мне на этой неделе, что это просто обычное дело, когда люди, которые имеют экстатические переживания, видения, говорят на языках, считаются христианами высшего уровня или духовными, а остальные как бы остаются в категории второго сорта. И мы увидели, что когда особое переживание или стремление к нему становится всем, а затем достигается экстатический опыт, крещение духом или что-то еще, тогда вас автоматически считают духовными. Мы показали, что это просто не соответствует Писанию. Библия никогда не связывает духовные дары, видения или экстатический опыт с истинной духовностью. Эта связь не прослеживается в Библии. В прошлый раз мы видели, что истинная духовность – это результат не опыта, не дара или чего-то подобного, а результат хождения в духе каждый момент времени. В этом и заключается суть вопроса. Истинная духовность возникает тогда, когда мы ходим в духе, и мы показали, что харизматический взгляд на эмпирическую, мгновенную и как бы эффективную духовность просто не может быть доказан Писанием. Духовность, как бы мы сказали тогда, это хождение в духе, которое включает в себя две вещи – посмотрим, вспомните ли вы, принимать Слово Божие и жить по Нему в послушании. Когда мы принимаем Слово Божие и послушно исполняем его, в этот момент мы ходим в Духе. Это истинный библейский стандарт. Также мы увидели, что истинная духовность не обязательно приводит к какому-либо переживанию. Она не приводит ни к экстазу, ни к видениям, ни к откровениям, ни к каким-либо сверхъестественным вещам. Но истинная духовность действительно приводит к изменению сердца. Потому что в послании к Галатам 5.22 сказано «плод же Духа», то есть не дары, языки, знамения, чудеса. Но что такое плод Духа? Любовь, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, вера, кротость и воздержание. Вот истинные плоды Духа. Вот что на самом деле происходит, когда возникает истинная духовность, а харизматы утверждают, что истинная духовность основана на переживаниях. Вопросы, связанные с экстатическими переживаниями, просто не согласуются с Библией, и поэтому мы должны вернуться к тому, чему учит Писание. А сейчас я хочу, чтобы сегодня утром вы взяли свои Библии и посмотрели вместе со мной на Псалом 84. Он дает нам очень полезный текст для оценки истинной духовности или истинного духовного возрождения. Это текст, по которому мы можем судить об истинной духовности. Вы помните, что сказал Павел в главе 3 послания к Коринфянам? «И я не мог говорить с вами, как с духовными, то есть я должен относиться к вам, как к плотским». Почему? Потому что вы не способны принять слово, и среди вас есть разделения, раздоры и прочее. Другими словами, в Коринфе отсутствовали две вещи. Они не принимали и не могли принимать слово. Они не жили по нему. Отсутствие этих двух вещей означает быть плотскими, в Противоположность этому наличие этих двух вещей означает духовность, поэтому духовность – это принятие Слова Божьего и его послушное исполнение. Это основа. Это же мы видим в Псалме 84. По сути, это молитва о пробуждении. Это молитва о том, чтобы в народе существовала истинная духовность. Это обращение псалмопевца к Богу с просьбой вызвать истинное духовное возрождение. И ключевым стихом здесь является стих 6, в котором говорится: «Неужели будешь вечно гневаться на нас? Прострешь гнев твой от рода в род? Неужели снова не оживишь нас, чтобы народ твой возрадовался о тебе?» Другими словами, Боже, мы прошли через твои наказания, мы пережили это. И теперь, Боже, мы хотим возрождения. Мы хотим увидеть твою милостивую руку. Мы хотим, чтобы истинная духовность заняла место непослушания, которое привело к наказанию. Это мольба о настоящем возрождении, мольба о том, чтобы подлинная святость объяла сердце народа Божьего. И в этой молитве действительно прослеживаются основные элементы возрождения. Первые 7 стихов как бы составляют молитву об истинном возрождении, а с 8 по 13 вы видите ее элементы. Мы не собираемся изучать все это, но позвольте мне просто показать вам две вещи, которые составляют истинное пробуждение. Стих 12. «Истина возникает из земли, и правда проникает с небес». Итак, у нас есть два утверждения. Есть два условия, которые всегда сопровождают истинное возрождение. Это истина и праведность. Вот в чем суть. Истина и праведность. И эти две вещи действительно являются темой нашей заключительной части. Праведность упоминается в стихе 11. В стихе 14 говорится о праведности. «Правда падет пред ним и поставит на путь стопы свои». Таким образом, праведность является частью истинной духовности или истинного возрождения. Святость и праведность, заметьте это, всегда сопровождают работу Духа. Это очень важно. В 36 главе Иезекииля есть много примеров, и вот который из них может быть полезен. 27 стих. «Вложу внутрь вас Дух мой». Прекрасно. А теперь смотрите, что происходит. «Будете ходить в заповедях моих, и уставы мои будете соблюдать и выполнять». Теперь послушайте. Результат истинной работы Духа – это не экстаз, это послушание правде. Понимаете? Это хождение в Божьей истине, это хождение по Его уставам, это соблюдение и исполнение Его постановлений. 31 стих той же главы гласит: «Тогда вспомните о злых путях ваших и недобрых делах ваших и почувствуйте отвращение к самим себе за беззаконие ваше и за мерзости ваши». Теперь послушайте, возлюбленные. Истинная духовность приводит к праведности и к святости. Это две части целого. Праведность – это стремление к исповеданию заповедей Божьих, а святость – это отвращение и презрение и ненависть к греху. Там, где есть истинная духовность, будет стремление к праведности, которое несет за собой глубокое переживание и осознание греховности. И это чего я во многих случаях не вижу в том, что происходит сегодня под именем духовности – харизматическом движении. Там много смеха, много веселья, много счастья и много внешнего легкомыслия. Но я не наблюдаю то, что сопровождает настоящую духовность, а именно глубокое горячее чувство осуждения греха и стремление к истинной святости в желании повиноваться заповедям Бога и ходить в них. Это и есть истинная духовность. В этом-то и суть дела. Исполненные духа люди стремятся к праведности со жгучим чувством осуждения греха. Так что там, где действует Дух, есть радость, но и есть глубокая печаль. Это сердце истинной духовности. О дне Пятидесятницы, когда сошел Дух Божий, говорится, что их сердца стали терзаться муками совести, и они спрашивали, что же нам делать. Я не верю, что истинный христианин может жить в этом мире без глубокой боли, вызванной его собственными страданиями, его собственной печалью и его собственным грехом. И когда зловоние безнравственности наполняет его ноздри, исполненный духа человек просто не может быть счастлив. Счастлив все время. И знаете что? Иногда это не согласуется с тем, что совершается во имя Святого Духа. Как сказал один автор, он не веселый дух. Он Святой Дух. Когда я смотрю, например, 40-й канал или еще какой-то, я вижу легкомыслие, поверхностность. И это счастье и постоянные улыбки. И я боюсь, что они не понимают двух вещей. Первое – глубокое чувство осуждения греха, и второе – потерянность окружающего их мира. Они просто не могут быть счастливы. Счастливы постоянно. Апостол Павел говорит, что у меня постоянно скорбь и тяжесть на сердце. Смотрите, это и есть баланс. Конечно, есть радость, но радость глубоко внутри. И очень часто то, что на поверхности – это боль от чувства вины, греха и сожаления. И я считаю, что если бы мы видели настоящее возрождение в нашей стране, это была бы настоящая духовность, которую, как считается, мы видим в харизматическом движении. Но это было бы от духа. Если бы это была настоящая духовность, то люди бы плакали, плакали, как Христос. Проливались бы реки слез под действием Святого Духа. Вместо хлопания ладош плач наполнил бы улицы, как он наполнил улицы Ниневии в тот день, когда Иона проповедовал, и Дух Божий принес истинное пробуждение. Я не рассматриваю возрождение в том, чтобы просто обратиться к Иисусу, словно это увеселительная поездка. Я вижу, что истинное возрождение заставляет человека бить себя в грудь, глубоко осознавая свой грех и стремиться к святости. Уолтер Чантри говорит, «Нельзя сказать, что все, кто вступает в ряды харизматов, делают это с желанием познать Бога и возрасти в святости. Многие ищут от Бога больше свободу от земных проблем. Там, где основное внимание уделяется самим дарам, предполагается, что Дух излечит все недуги и сгладит все неровности на жизненном пути». Конец цитаты. Нигде это не проявляется так очевидно, как в популяризации исцелений. Полное Евангелие создает у среднего верующего впечатление, что Бог не хочет, чтобы его народ страдал в этом мире. Если только христиане будут иметь достаточно веры, наполненные Духом люди исцелят их от чего угодно. Страдания изображаются как пагубные и нежелательные для христианина. Эта жизнь, покрытая сахарной глазурью, гарантированно избавляющая от всех горьких привкусов. И хотя многие говорят о том, что они сходят с ума от Иисуса, взрываются переживанием духа и обретают счастье, мы слишком мало слышали о трезвом интересе к святости. Конец цитаты. И он прав. Мы не просто куча людей, гоняющихся за счастьем. Понимаете? Там, где есть истинное возрождение, там будет стремление к святости, к праведности. Возникает глубокое жгучее отвращение ко греху и горячее желание исполнять уставы Божии. И это то, чего я вижу, так не хватает. Истинно верующие не ищут сладкой жизни. Они исповедуют вместе с Давидом Псалом 118, 71 стих. «Благо мне, что я пострадал». Духовность – это не переживание, не знамение, не чудеса и не счастье, не радость. Скорее, она ближе к противоположному. Спержен сказал, величайшее земное благословение, которое Бог может дать любому из нас, это здоровье за исключением болезней. Мне это нравится. Болезнь часто приносила больше пользы святым Божьим, говорит он, чем здоровье. Если бы некоторым людям, которых я знаю, был дарован всего лишь месяц ревматизма, по милости Божией это чудесным образом смягчило бы их. Я бы не пожалел ни одному человеку длительной болезни и боли. Но время от времени можно было бы просить об этом. Больная жена, смерть, бедность, клевета, упадок духа могут преподать уроки, которые нигде больше не смогут быть так хорошо усвоены. Испытание приводит нас к реалиям веры. Наши невзгоды приходят к нам как благословение, хотя они и хмурые, как проклятие. Конец цитаты. Он прав. Вы видите, где есть истинная духовность, где есть истинное пробуждение, праведность взирает с небес, и Бог ведет свой народ по ступеням праведности. Не легкомыслие, не счастье, не фривольность, а праведность, святость и истинная духовность. Второй элемент духовности в Псалме 84, о котором я тоже говорил на прошлой неделе, находится в стихе 12. «Истина возникает из земли». Второй элемент истинного пробуждения – это то, что истина внезапно приходит отовсюду. Существует большая глубокая приверженность истине. Второй принцип измерения работы духа – это истина. Ведь в Библии он назван духом чего? Истины. А там, где есть истинное возрождение, там есть и принятие истины, и ее воплощение в праведном поведении. Вот и все, друзья. Это не имеет ничего общего с дарами, знамениями, экстазами, чудесами, видениями и откровениями. Когда началось пробуждение во времена Неемии, в 8 главе 1 стихе сказано, что принесли книгу, и как только они принесли книгу, началось пробуждение. Во все времена пробуждение не происходило другим способом. Не могут люди сложным учением о Святом Духе правильно отталкиваться на его действие. Невозможно иметь истинную духовность при неправильном богословии. Истина должна исходить из земли, а праведность спускаться с небес. Вот о чем говорит Псалом 84. Истинная духовность будет глубоко предана Слову Божьему, испытывать отвращение ко греху и стремиться к святой жизни. Библейское толкование, библейское наставление – это работа Духа. Ефесянам 5:18. «Исполняйтесь Духом». Колоссянам 3:16. «Слово Христово да вселится в вас обильно». Если вы изучали эти тексты, то знаете, что это два параллельных отрывка. Быть исполненным Духом – это то же самое, что позволить Слову вселяться в вас обильно. Вы получаете Слово и живете им. Это истинная духовность. Ничего общего с харизматическим опытом. Итак, что мы узнали? Позвольте мне подвести итог. На прошлой неделе мы говорили о том, что все верующие являются духовными позиционно. Мы говорили, что не все верующие живут в соответствии с этим практически, но Бог хочет, чтобы мы вели духовный образ жизни, который заключается в принятии Слова Божьего и послушании Ему, и что конечной целью духовности является уподобление Иисусу Христу, и это тоже не имеет ничего общего с дарами, опытом, крещением или чувством. Это приводит к послушанию, это приводит к тому, что не исполняются похоти плоти. Христианин становится смиренным и кротким, а не гордым. Это дает ему глубокое чувство неполноценности и страдания от греха и производит верность Слову Божьему, уравновешивает его радость и осуждение греха. Это и есть истинная духовность. Это то, что нужно Богу. Я вижу много так называемого возрождения в Америке, но оно не имеет этих характеристик. Сейчас я хочу добавить очень важное замечание, чтобы завершить тему об истинной духовности. Это очень важно. Хочу, чтобы вы услышали то, о чем я говорю. Я долго ждал, чтобы сказать это. Очень долго. Поскольку у харизматов неправильный взгляд на духовность, они столкнулись с проблемой возвеличивания не тех людей. Понимаете? Другими словами, чем более фантастичный или захватывающий будет ваш опыт, тем больше у вас шансов стать суперсвятым, а истинно духовные люди, некоторые из которых, я уверен, находятся в харизматическом движении, которые усердно принимают слово, стараются понять его, прилагают усилия, чтобы жить в послушании, они отодвинуты на задний план, потому что им нечего сказать. В мире на вершину поднимаются те люди, которым есть что рассказать, понимаете? Поэтому не те люди в почете. Если у вас есть что рассказать, вы будете на высоте. Вас покажут по телевидению, вы напишете книгу, у вас будет целое шоу, особенно если вы окажетесь еще знаменитым. Если вы можете добавить к своему опыту определенную долю славы, вы действительно добились своего, и это очень печально. Мы создали целую кучу христианских знаменитостей, я называю их святыми, суперзвездами. Они стали образцами и авторитетами христианства, возник культ знаменитостей. Знаете, я думал, что мы усвоили урок. 15 лет назад церковь сделала это с голливудскими звездами. Раньше брали всех спасенных среди голливудских христиан и автоматически выставляли их великими пропагандистами христианской веры. Они свидетельствовали, пели, выступали, и это было большим делом. Но это стало настоящей трагедией. У нас в церкви был человек, который занимался этим. Был на слуху, стал спикером, известным христианином. Ездил по всему миру и свидетельствовал. Но его жизнь пошла под откос. Он покаялся, когда ему было где-то 42, привел свою семью и в каком-то смысле ушел в безызвестность и просто пришел сюда и изучал Слово Божие. Он пробыл здесь всего год и умер от неизлечимого рака. И я сидел в больнице у его кровати, когда он умирал, и он мне сказал: «Джон, это ужасно, что произошло в моей жизни. Это ужасно. Это трагедия. Они разрушили мою жизнь, воспользовались моим свидетельством из-за моей известности. Все повторяется». И вместо действительно духовных людей на пьедестал христианства возносятся не те люди. Теперь постоянно в христианских передачах появляются христианские суперзвезды. Когда одному из этих шоу удается заполучить такого спасенного парня, выстраивается очередь, чтобы пригласить его на очередное большое мероприятие. Я слышал одну рекламу. Пастор заявил: «Мы начинаем новую церковь». Вот что он сказал. Цитирую. «Это истинная завоевывающая души церковь, верующая в Библию, и мы встретимся Коста-Меса. И в это воскресенье нашей специальной приглашенной звездой будет...» И он назвал его. И я подумал, что это? Твоя специально приглашенная звезда? В другой церкви была христианская звезда, которая брала $5000 за вечер. И вот они захотели получить его, поэтому продали билеты на воскресное богослужение. Знаете, есть несколько рекламных агентов, о которых я слышу каждый месяц. Они рассылают список доступных звезд, если мы пожелаем знаменитого христианина. Цена колеблется от 500 до 5000 долларов. И это за вечер. Все, о чем я могу думать, это 1 Тимофею 5:17, о том, что если вы собираетесь дать кому-то много денег, то знайте, кто это должен быть. Достойно начальствующим пресвитерам должно оказывать сугубую честь, особенно тем, которые трудятся в слове и учении. Видите, кого одобряет Бог? Это не то, чем занимаемся мы. В одной известной мне баптистской церкви из Среднего Запада есть христианский зал славы, и там висят фотографии 10 лучших христиан на данный момент. Вот их суперзвезды. Это правда. Христианские журналы рассказывают о новообращенных кинозвездах, певцах, политиках и превращают их в знаменитостей, которым дают кафедры по всей стране. Это просто обычный рынок. В прошлом году в рекламном ролике были перечислены 48 христианских звезд, с которыми можно было помолиться. Как видите, это очень печально, и слава встает на место духовности. Люди, возглавляющие церковь, не обязательно должны быть известными. Именно они должны ходить в духе, и на них Бог возложил ответственность за лидерство. Особенно это заметно в музыке. В христианских кругах больше людей становятся известными благодаря музыке, и церковь тратит огромные средства, чтобы наполнить их кошельки. Мышление суперзвезды или суперсвятого привело к некоторым очень трагическим результатам. И это появляется в харизматических кругах и за его пределами. Я могу назвать вам 5 или около того, кого я знаю, кто сразу же взялся за это дело и вышел через заднюю дверь своей веры, навстречу катастрофе. Такие знаменитости рассказывают о своем опыте, о своем невероятном обращении, о крещении, о своем видении или о чем-либо, и подталкивают, чтобы их продвигали, и вскоре они выступают, пишут книги, дают интервью, выступают по телевидению и радио на всяких шоу, их называют духовными авторитетами. И знаете, что говорит Библия в первом послании к Тимофею? Она говорит новообращенному: «Не доверяй даже заботы о столах в церкви». Вот так. Мы не помогаем этим, наоборот, вредим. Почитайте 1 Тимофею 3:6 и 5:22, там все написано. Роджер Хайдельберг написал статью, которая называется «Давайте перестанем наживаться на новообращенных». И вот что в ней говорится. Предположим, что Савл из Тарса был обращен в 1977 году на трассе 60 по пути в Денвер. Позволили бы его опыту обращения раскрутиться, чтобы сделать его самым могучим выразителем христианской доктрины, которую когда-либо знала церковь. Давайте посмотрим. Не успело бы сообщение с таким драматическим обращением попасть в прессу, как в Денвер толпами повалили бы сотрудники журнала People, кинооператоры, авторы репортажей, продюсеры. Когда чешуя спала бы с глаз брата Савла, он увидел бы, что его комната забита этими людьми. И человек из журнала Christian Stars, претендующий на эксклюзивный материал против младшего редактора журнала Time и программный директор канала «Небесный свет», пытается переиграть агента из программы «Встреча с прессой», а в углу сидит Анания и агент Савла, продвигающий его контракты. Еще до заката первого дня своей новой жизни Савл появился бы на всех христианских шоу, которым удалось бы заполучить его. Все молодежные движения, евангелизационные крестовые походы и библейские конференции были бы увешаны баннерами. Топ-раби рассказывает, как он обратился ко Христу. Услышьте, как всемирно известный еврей проповедует Иисуса. Савл из Тарса, обращенный фарисей, читает свою знаменитую проповедь из Синедриона о Спасителе. Игроки в бейсбол высшей лиги, лидеры танцевальных групп, контрабандисты, криминальные авторитеты, любой из них подойдет, лишь бы имя было достаточно громким, чтобы хорошо привлекать внимание. И, конечно же, чтобы обращение казалось настоящим. Пожалуйста, не поймите меня превратно. Каждый раз, когда знаменитость взывает к Господу, нам кажется, что мы затмеваем самих ангелов. Почему наша девочка Глория была выбрана для часа жемчужных врат? Потому что им нужна была пропитанная духом истина, которую она была способна принести. Или громкие газетные заголовки о бывшей звезде, толкование писания или эксплуатация знаменитости. Мало что можно сказать в защиту тех, кто использует этих новообращенных в своих корыстных целях. Но что делать с теми, кто их использует? К чему приведет все это в их жизни? Ведь в бешеной скачке с одного евангельского митинга на другой мало времени остается для того, чтобы опыт обращения укоренился и перерос в обогащающее и переполняющее свидетельство. Такие новообращенные, скорее всего, сделают все возможное. Подберут несколько популярных в настоящее время благочестивых фраз, свяжут их в плавное свидетельство, добавят историю своего обращения, и все готово для шоу. Они будут повторять свои истории до тех пор, пока со временем все это сияние преобразования не исчезнет, и на смену этого не происходит ничего нового, и они становятся бессильными актерами, которые произносят правильные слова и совершенно неэффективно воздействуют на неубежденную совесть. Конец цитаты. Печально, что мы стали возвеличивать не тех людей. Знаете, если сказать, сегодня вечером у нас будет библейский урок, будет выступать пастор, ничего особенного не случится. Но если вы скажете, что сегодня будет какая-то суперзвезда, яблоку негде будет упасть. Это искаженные стандарты. Все ориентиры сбиты. И знаете, дошло до того, что сегодня в христианстве мы подтверждаем свою веру на основе личностей, которые в нее верят, а не на основе библейской апологетики. Вы знали об этом? Мы публично защищаем христианство на основании свидетельства того, кто в него верит. Они пишут книги, они свидетельствуют, они рассказывают о своем опыте. Они появляются на телевидении. Когда вы в последний раз видели по телевизору специальный выпуск, в котором говорилось, а сейчас мы пригласим кого-то или какого-то служителя, который является пастором какой-то церкви, и он покажет вам, почему христианство является истинным, исходя из Слова Божьего. Вы когда-нибудь слышали такое? Я никогда не слышал. А теперь позвольте представить, а дальше фанфары и свидетельства. Я не против их свидетельства, я не против того, что они обратились, я прославляю Бога за это. Но дело в том, что христианство истинно не потому, что они в него верят. Христианство истинно потому, что так написано в Библии. И кто-то должен этому учить. Мы не можем продолжать подтверждать истину на основе личностей. Вы заметили, что секты стали делать то же самое, и теперь у них есть свои суперзвезды, которые защищают их взгляды в рекламных роликах. Привлекайте людей таким образом, продайте кофе, апельсиновый сок, машины. Именно так продают все, что продается. Именно так мы продаем христианство. Знаменитости продают его. Это увековечивает христианство, ориентированное на опыт. Я испытал это. Это было действительно приятно. Это здорово. Почему бы и вам не испытать это? И вы создаете целый эмпирический подход к вере, а не говорите, что это истина, поэтому это правильно, и что вы ее принимаете. Апостол Павел рассуждал на основании Писания и доказывал, почему Иисус должен был пострадать и умереть. Когда Иисус шел по дороге в Эммаус, в 24 главе Евангелия от Луки, Он не сказал им: «Теперь я хочу, чтобы вы, мужчины, поверили во все это. Поэтому я собираюсь привести вам несколько замечательных свидетельств некоторых очень известных людей, которые поверили в это». Он начал от Моисея и пророков и учил их тому, что записано в Писании. Как трагично, когда мы позволяем опыту быть защитой веры. Недавно я обратился к одному издателю, вице-президенту одного из американских издательств. Я сказал: когда вы перестанете защищать христианство на основе свидетельств знаменитостей и начнете издавать книги, защищающие его на основе библейского авторитета? Очевидно, вы просто поддерживаете эту харизматическую, основанную на опыте духовность. И эти люди ведут себя так, как если бы они были духовными лидерами церкви. Они доминируют, они привлекают толпы, но на самом деле во многих случаях они даже не являются по-настоящему духовными. Мы должны стоять на слове и защищать свою веру словом, и мы должны слушать одаренных учителей, талантливых богословов и благочестивых людей. Именно они должны говорить. Послушайте, в церкви Нового Завета не было суперзвезд, у нее не было знаменитостей, у нее не было СМИ, у нее не было никаких трюков с Мэдисон-авеню. Ни радио, ни телевидение там оказывали влияние на свой мир исключительно на основе благочестивых людей, живших в безбожном обществе. И вы знаете, что сказал Павел в послании к Коринфянам? Он говорит: немного сильных, немного благородных. Они были обычными людьми, но все христианство потонуло в маркетинге. Мы купились на мирские ценности и продаем христианство точно так же, как они продают сигареты, кофе, бобы, точно так же, как они продают что угодно. «Мы торгаши», — говорит Павел в 1 Коринфянам. Ларри Кинг написал статью в журнале New Times 3 сентября 1976 года. «Он циничный христианин, и я хочу, чтобы вы услышали его оценку нынешнего христианства. Я не очень люблю движение Иисуса, и эта особенность, видимо, выбивает меня из культурного мейнстрима сегодняшнего дня. Дело Иисуса больше не ограничивается захолустными алкоголиками. Невозможно пройтись по парку Вашингтон-сквер или Гринвич-Виллидж без того, чтобы трепетные пучеглазые проповедники не вываливали на вас поток елейных речей о дорогом Иисусе. Большинство из них не имеют ни малейшего представления о том, о чем они говорят. Я старый библеист, выросший среди баптистов, омывающих ноги, и я просто потрясен тем, как мало людей обращаются ко мне с просьбами о помощи Иисуса, знакомы со Священным Писанием. Они также не осведомлены об истории религий, христианских или иных. Вспомните о священных войнах или попросите рассказать их о том, что версия Библии короля Якова победила своих конкурентов, все, что вы получите, это пустой взгляд и заверение в том, что Иисус вас любит. Нет, моя претензия не к Иисусу, а к тем, кто злоупотребляет представлениями о нем. Я уже насмотрелся на футбольных тренеров, молящихся его именем о победе, на клубы Lions, просящих его благословить их ежегодную распродажу мётел, на Джона Бирхера, умоляющего не спускать глаз северокорейцев, и на преступников в белых воротничках, заявляющих о своем обращении как только в их жизни замаячили тюремные ворота. Это было бы моим скромным предположением, что, возможно, служащий Иисус, а также заботливый отец могли бы заниматься устранением более серьезных несправедливостей и на самом деле не нуждающихся в болтовне эгоистичных молитв. Я не претендую на то, что знаю, хотел ли этого Иисус, но лично я думаю, что у него уровень был бы повыше, чем у многих из его агентов. Конец цитаты. Знаете, когда я прочитал эту статью, мне стало очень больно. Меня это очень задело, понимаете? Что за христианство видит этот парень? Где здесь святость? Где здесь праведность? Где благочестивые люди в этой ситуации? Все, что они видят, это христианство с Мэдисон-авеню. Все, что он видит, это уловки. Все, что он видит, это коммерческая составляющая, и он упускает суть. Куда все делось? Видите, у нас проблемы. Все не то и не так. Я иногда говорю об этом с другими людьми. Они говорят, ну это работает. Посмотрите на результаты. Люди приходят, толпа приходит. Мы проповедуем, и люди спасаются. Нет никакого вреда. Посмотрите на результаты. Знаете что? Результаты для меня в этом смысле ничего не значат. Послушайте вот это. Числа 20:11. Там говорится, что Бог повелел Моисею поговорить с камнем. Помните? Но вместо того, чтобы обратиться к скале, что произошло? Моисей взял палку и ударил по скале. Вы скажете, Моисей был непослушен. Правильно? Совершенно верно. И знаете, что произошло, когда он ударил по камню? Он получил результат. Вода потекла. Но сделал ли результат его поступок верным? Убедите в этом Бога, который не позволил ему войти в землю обетованную. Моисей лишился этого права из-за непослушания Богу. Он добился результата в своем непослушании. Но результат никогда не был критерием. Чего хочет Бог, так это результата в соответствии с послушанием. Результаты могут быть получены по причине непослушания, но это не отменяет этого факта. Это ничего не доказывает. Мы палец о палец не ударили, чтобы узнать этого. Кто является настоящими лидерами христианства? Кто действительно имеет право задавать тон церкви? Поймите, если мы сделаем опыт стандартом духовности, то любой человек с любым опытом окажется в центре внимания, особенно если он знаменит, и мы получим христианство под маркой Мэдисон-авеню. И чем безумнее ваш опыт, тем быстрее издатели садятся вам на хвост, чтобы опубликовать его. А верные и благочестивые люди сидят в заднем ряду и не получают того, что заслуживают. Возможно, звучит немного грустно, но я не об этом. Я просто хочу сказать о духе времени. Кто эти лидеры? Это новообращенные знаменитости, выдающиеся деятели или истинно духовные благочестивые люди? Обратимся ко 2 Коринфянам, 10 главе. Я собираюсь сказать вам это, потому что я очень долго ждал, чтобы сделать это. Теперь я хочу, чтобы вы услышали следующее. Во 2 Коринфянам 10, 11, 12 и 13 и последние 4 главы 2 послания к Коринфянам ясно указывают на эту идею, что вы можете стать духовными благодаря какому-то опыту или соответствующему статусу духовного лидера. Эти главы действительно посвящены этому. Теперь позвольте мне рассказать вам об этом. Это очень интересный раздел. Послушайте. Город Коринф. Павел основал здесь церковь. Написал им несколько писем, служил им, но тем временем в городе появились новые горячие суперапостолы. В главе 11 стихе 5 Павел называет их суперапостолами, сверхапостолами. Они пришли в город и сказали: «Привет, ребята, мы новое поколение». Бог совершает новую работу, начинается новое пробуждение. Старые должны исчезнуть, это новая эра. Они пришли со всем этим набором. Это было харизматическое движение из 2 послания к Коринфянам, 10 главы. Они были новыми суперапостолами, они нахваливали себя изо всех сил. Глава 10, стих 12, Павел пишет: «Они выставляют себя». В 18 стихе он ссылается на то, что они хвалят самих себя. «Они пришли, похлопали себя по спине и сказали: „Мы новые пророки, мы новые апостолы, мы новые инструменты Бога, и мы пришли в ваш город“». У них был опыт, у них были видения, у них были экстазы, у них была харизма, у них было обаяние. У них было все это, они пришли и просто ошеломили Коринфскую церковь. Вот оно, ребята, это суперапостолы. Они ставили под сомнение духовность Павла. Естественно, если они хотели захватить власть, то должны были подтвердить истинного лидера Павла. И вот коринфяне захотели узнать, почему Павел считает, что он все еще лидер, почему они должны его слушаться. Посмотрите на 3 стих 13 главы. Здесь ключ ко всему отрывку. Во 2 Коринфянам 13:3 здесь он пишет: «Вы ищете доказательства на то, Христос ли говорит во мне. Позвольте на этом остановиться». Другими словами, он говорит: «Вы пытаетесь получить от меня доказательство того, что я имею право говорить с вами, что я все еще голос Бога, что я все еще апостол Бога, что я все еще посланник». «Вы хотите, чтобы я доказал вам это?» Они говорили, у нас есть новые ребята, Павел. У них есть видение, у них есть экстатические переживания, у них есть откровение, у них есть обаяние и харизма. Они льстят слуху, они новые апостолы, и у них есть то, что нужно этому поколению. И, Павел, мы действительно задаемся вопросом, не устарел ли ты? Поэтому Павел отвечает, итак, вы ищете доказательства того, что Христос все еще говорит во мне, вы собираетесь сравнивать меня с ними, и каковы же были критерии? 12 глава, 1 стих. «Не полезно хвалиться мне, ибо я приду с видениями и откровениями Господним». Он говорит, «Смотрите, я знаю, чего вы хотите. Ваш критерий – видение и откровение. Хорошо. У сверхдуховных людей бывают откровения и видения, и я буду говорить об этом». Суперапостолы приходили в город и рассказывали о своих откровениях, но знаете, что сказал о них Павел в 11.13? Он сказал, «Ибо таковые – лжеапостолы». Они не суперапостолы, они лжеапостолы, обманщики, выдающие себя за апостолов. Они не от истины. И неудивительно, потому что сам сатана принимает вид ангела света, а потому невелико дело, если и служители его принимают вид служителей правды. Это апостолы сатаны. Они превозносят себя, они предлагают себя. И поэтому в главе 11 Павел говорит об этом в 5 стихе. «У меня ни в чем нет недостатка против высших апостолов». Он говорит не об Иакове, Петре и Иоанне, он говорит об этих суперапостолах. Он говорит, послушайте, я не сдамся, я не собираюсь отступать перед ними. Это лжеапостолы. Откуда это известно? Стих 4. «Ибо если бы кто, придя, начал проповедовать другого Иисуса...» Теперь вы понимаете, о чем они говорили. Они говорили, привет, Павел не может, он не может сравниться с нами. Теперь посмотрите на 10 главу, 10 стих. В посланиях он строг и силен, он пишет сложные вещи, но его физическое присутствие слабо, а речь отвратительна. Внешность у этого парня невзрачная, и оратор из него никудышный. Он не может сравниться с нашей харизмой, ораторским искусством, классом и лоском. Бедняга старина Павел. Ему пришлось защищаться от всех этих супернападок. И вы знаете, я вижу в этом параллель с сегодняшним днем. Так много по-настоящему благочестивых людей просто никто, а люди, которые находятся наверху, большие суперзвезды, просто удивляют. И вот Павел говорит, «Эй, я хотел бы сравнить себя с этими красивыми, обаятельными и харизматичными. Я могу рассказать вам о себе». Я хотел бы показать вам свои успехи. Вы готовы? Глава 11, стих 23. «Христовы служители, в безумии говорю». Это сарказм. «Гораздо более был в трудах, безмерно в ранах, более в темницах и многократно при смерти. От иудеев 5 раз дано мне было по 40 ударов без одного. 3 раза меня били палками, однажды камнями побивали, 3 раза я потерпел кораблекрушение, ночь и день пробыл в глубине морской, много раз был в путешествиях, в опасностях на реках, в опасностях от разбойников, в опасностях в городе, в опасностях в пустыне, в опасностях на море, в опасностях между лжебратьями, в труде и в изнурении, часто в бдении, в голоде и жажде, часто в посте, на стуже и в наготе. Кроме посторонних приключений у меня ежедневно стечение людей, забота о всех церквах. Это мои достижения. Если вы хотите услышать об одном из моих величайших возвышенных переживаний, позвольте рассказать вам. Стих 32. В Дамаске областной правитель царя Ареты стерег город Дамаск, чтобы схватить меня. И я в корзине был опущен из окна по стене и избежал его рук. Поэтому я расскажу вам об одном из своих действительно надежных свидетельств. Я был несчастным, старым, униженным отбросом, забившимся в дурацкую маленькую корзинку, спущенным из окна и спасающимся бегством. Неплохо, да? Вы видите в этом какой-то удар по лжеапостолам? Павел говорит, вы все неправильно поняли. Ваша глупая гордость является достаточным доказательством того, что вы не апостолы Христа. Позвольте мне рассказать вам о себе. Я сидел в тюрьме, и мне пришлось бежать, спасая свою жизнь. Что это за глупое свидетельство? Поймите, Павел говорит о том, что он должен хвалиться не своей силой, а своей слабостью. Настоящего апостола Христа всегда можно узнать, потому что он именно таков. А когда кто-то приходит и хвалится своим видением, своим опытом, своими откровениями и прочими вещами, вы можете списать его со счетов. Вы можете сказать, ну, Павел сам об этом заговорил. Давайте посмотрим на 1 стих 12 главы. Он говорит, ну, теперь я перейду к видениям и откровениям. Я хочу сказать пару слов об этом. Знаю человека во Христе, который 14 лет тому назад, в теле ли или в духе, Бог знает. И это потрясающе. То есть он говорит, у меня было откровение последний раз 14 лет назад. Павел, ну ты не очень хороший харизмат. Ты должен переживать это состояние в духе каждый день. Я не помню, был ли я в теле или вне тела. На самом деле я не знаю, что происходило. Я просто помню, что произошло. Мне кажется, что я побывал на третьем небе. Я не знаю, было ли это на самом деле или нет. Возможно, я видел сон. Кстати, я бы все равно хотел оставить это. Это совсем не интересно. Разве только моими немощами? Павел будет лучше хвалиться своими немощами. И чтобы я не превозносился чрезвычайностью откровений, дано мне было жало вплоть, ангел сатаны, удручать меня, чтобы я не превозносился. Трижды молил я Господа о том, чтобы удалить его от меня. Но Господь сказал мне: «Довольно для тебя благодати моей, ибо сила моя совершается в немощи». И поэтому я гораздо охотнее буду хвалиться своими немощами, чтобы обитала во мне сила Христова. Посему я благодушествую в немощах, в обидах, в нуждах, в гонениях, в притеснениях за Христа, ибо когда я немощен, тогда я силен. Видите? Знаете, что хочет Бог сегодня? Знаете, кто такие настоящие звезды? Кто по-настоящему духовен? Люди, которые проявляют духовность в смирении. У Захарии было видение, и прошло 2 года, прежде чем голос Божий заговорил с ним снова. И знаете ли вы, что в Ветхом Завете было много пророков, которые слышали голос Божий один раз за всю свою жизнь? И именно тогда они получали свое пророчество, и больше никогда. Постоянные откровения никогда не были Божьим стандартом для жизни. Павел говорит: «Моя жизнь прошла в немощи и убогости, отчаянии и смирении, и я был в скорбях с тех пор, как пришел ко Христу, и до тех пор, пока мне не отрубили голову». Это и есть настоящая духовность. В нас все испорчено. В 5 главе Евангелия от Луки наш дорогой Господь беседует с Петром, и в стихе 8 он говорит: «Увидев это, Симон Петр припал к коленям Иисуса и сказал: „Выйди от меня, Господи, потому что я человек грешный“». А в стихе 11 сказано: «Оставили все и последовали за ним». Знаете, каких людей желает Господь? Людей, говорящих: «Выйди от меня, Господи, потому что я человек грешный». Тогда Господь скажет: «Друг, такого человека я могу использовать». Бог явился Исаии, позвал его и говорил, а Исаия ответил: «Я человек с нечестивыми устами, ты не можешь выбрать меня». И так было всегда при выборе Божьих слуг. У них никогда не было высокого мнения о своем положении, они никогда не набивают себе цену, у них скромный взгляд на себя. Они считают себя бессильными, грешными, слабыми и жалкими. Уолтер Чантри сказал: «В нашем библейском стремлении к пробуждению мы должны отказаться от поиска любого опыта, который предлагает устранить нашу естественную слабость. Богу не нужны ваши таланты, мудрость, святость и сила, скорее вы в своей слабости отчаянно нуждаетесь в силе Его Духа и в ваших трудах. Вам не нужно чудесным образом преображаться в результате второго действия благодати, чтобы стать подходящим орудием Божьего Духа. Господу приятно возвеличивать свою благодатную силу, используя слабые инструменты. Истинная духовность – принятие слова, жить в святости и проявление смирения». Давайте разберемся с этим вопросом в церкви. Люди говорят: «С тех пор, как я пережил этот особый опыт, я так счастлив, я обрел Духа». Но позвольте мне показать вам кое-что в заключении. В Евангелии от Матфея, 5 главе, написано, стих 1. «Увидев народ, он зашел на гору, и когда сел, приступили к нему ученики его, и он, отверши уста свои, учил их, говоря». И далее идут заповеди блаженства. А вы знаете синоним слова «блаженный»? «Счастливый». Хотите увидеть, кто такие счастливые люди? Блаженные нищие духом, блаженные плачущие, блаженные кроткие, блаженные алчущие и жаждущие правды, блаженные милостивые, блаженные чистые сердцем, блаженные миротворцы, блаженные изгнанные за правду, блаженные вы, когда будут поносить вас и гнать, и всячески неправедно злословить за меня. Радуйтесь и веселитесь, ибо велика ваша награда на небесах. Так гнали и пророков, бывших прежде вас». Кто эти по-настоящему счастливые люди? Я сказал вам, кто они. Это смиренные люди. Это святые люди. Это те, кто слушают и исполняют Слово Божие. В общем, это духовные люди. И пусть будет сказано, возлюбленные, что существует стандарт истинной духовности. И я так опечален в своем сердце, что когда мы принимаем подлинный стандарт, мы становимся бедными, потому что теряем стандарт истины. Не ищите какого-то откровения или чего-то подобного, стремитесь к святости, и этого будет достаточно, и стремитесь к этой святости и смирению, и Бог возвысит вас сверх вашего воображения. Давайте помолимся. Отец наш, благодарим Тебя за наше общение этим утром, за то, что Ты говоришь с нами ясно и прямо, и мы молимся, чтобы мы могли забыть о том, что человеческое. И напомни нашим сердцам то, что исходит от Тебя, и поэтому мы просим, чтобы Ты благословил Слово для наших сердец. Во имя Иисуса Христа. Аминь.
Вы слушали проповедь Джона МакАртура, пастора и библейского учителя служения Grace to You. Для дополнительной информации и бесплатного доступа к урокам пастора Джона посетите сайт grace2u gty.org. На сайте также можно приобрести главный труд служения МакАртура – учебную Библию с комментариями Джона МакАртура, доступную в различных переводах. Обратите внимание, доставка в некоторые регионы ограничена. Все права на данный материал принадлежат Джону МакАртуру и служению Grace2U и защищены в соответствии с действующим законодательством. Вы можете ознакомиться с нашей политикой в области авторских прав, а также с инструкциями по копированию цифровых файлов и ограничениями на их воспроизведение на сайте gty.org.